микрофона Андрей Ишарев. В эфире программа из специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем изменения последних 10 лет в Европе. Каким видится будущее Европейского Союза и его участникам через 60 лет после создания общеевропейского дома? Разделен ли континент на старую и новую Европу? Сохраняет ли общая европейская идея свою привлекательность? Эти и другие вопросы в студии «Радио Свобода» обсуждают обозреватели нашего радио Ефим Фиштейн. Рядом со мной в студии в Праге парижский обозреватель «Радио Свобода» Семен Мирский по телефону из Парижа и итальянский политический комментатор Джованни Бенци по телефону из итальянского города Тренто. Господа, коллеги, добрый вечер. Я не случайно собрал сегодня в эфире ветеранов «Радио Свобода». Ефим, Джованни, Семен, поделитесь, пожалуйста, тем, как вы представляли себе идею Единой Европы, когда этот проект еще не был таким сложным и разветвленным, как сейчас, в 50-е или 60-е годы. Джованни, вот когда вы были итальянским мальчиком, какой вам представлялась Единая Европа? Сильно она отличалась от того, что удалось сейчас построить?
Ну, вы знаете, это 50-е годы, то я был на самом деле мальчиком, и мало интересовался вот такими вот международными политическими вопросами, как, я думаю, и большинство вот итальянского населения. Тогда мы только что вышли из самой кровавой войны в истории человечества, Второй мировой войны. Все были сосредоточены главным образом на задачах внутренней реконструкции, воссоздания вот экономики, социальной ткани. Я помню все-таки, когда вот зарождались такие мысли о создании вот единой Европы, вопрос был только в создании экономического союза. И в то время все это касалось главным образом тех, кто занимался экономикой. Среди населения того времени казалось невозможным, что народы Европы после такого испытания, вот казалось, что невозможно примирение. И когда вот еще Франция и Германия смотрели друг на друга, как на наследственных врагов, через 10 лет после окончания Второй мировой войны, более или менее, люди могли бы действительно думать о мире между этими народами и о создании от единой Европы. Ну, тогда, конечно, это казалось мечтой.
Семен Мирский в Париже. В этом году Европейский Союз отметил свое 60-летие. Наконец подписан Лиссабонский договор, нечто вроде Конституции Единой Европы. Лично вам, вот с дистанции длиною в жизни, этот европейский проект кажется оправдавшим себя, удачным, успешным?
Андрей, ответ на ваш вопрос, по меньшей мере, в моих устах парадоксален. Его нельзя назвать успешным, ибо слишком много недостатков, слишком много внутренних трений и противоречий, главным образом, между целями общеевропейскими и интересами сугубо национальными, портят строку. Но это только одна сторона медали. Если же говорить глобально, действительно, с отдаленности, скажем, 60 лет, о которых мы сейчас с вами говорим, то, конечно, Европейский Союз, который начинался не как Союз Европы, об этом сказал Джованни, там, объединение угля и стали и так далее, это сказка, это феноменальный успех в истории континента, история которого, как мы знаем, сама периодизация истории которого – это история войн. Наполеоновские войны, франко-прусская война 1870-71 года, ну а потом, как известно, Первая и Вторая мировая война. Конечно, функционирование громоздкой, чудовищно сложной европейской машины дает сбои, неизбежные в деятельности столь сложного, многоярусного механизма. А с другой стороны, ну, о чем говорить? Просто замечательный успех, замечательный прогресс.
Ефим Фиштейн, вы на протяжении нескольких десятилетий продвигались к Европейскому Союзу с Востока. Как с этой точки зрения, с этой стороны выглядит Европейский Союз? Получился ли этот проект, как вы считаете?
Вы знаете, когда у Дэн Сяопина спросили, что он думает о Великой Французской революции, он ответил: рано еще говорить, слишком мало времени прошло. А прошло-то 150 лет. Я думаю, что для таких почти космических явлений, для таких монументальных и фундаментальных процессов, какими является процесс интеграции Европы, действительно 60 лет не время, можно сказать. Это еще маловато. Ну, например, то, что выдается обычно за колоссальный успех объединения мир на европейском континенте. Якобы этот мир был вызван тем, что экономические связи не позволили Франции и Германии начать междоусобную войну, как в прошлые века. Но разве в прошлые века не было экономических связей порой и более глубоких между этими странами. Разве не было и свободного передвижения? Было. Почему-то забывается о существеннейшем факторе поддержания мира на континенте, а именно факте американской оккупации, скажем, Германии, которая не могла позволить немцам, ни западным, ни восточным даже помыслить о нападении на какие-то другие страны. Почему-то считается, что именно факт расширенной торговли, а потом и политической интеграции обеспечил мир на континенте. Может быть, но лишь отчасти. И так все это относится ко всему проекту. Да, в каком-то смысле несомненный успех, да, в каком-то смысле несомненная неудача, потому что Европейский Союз наращивает признаки, атрибуты государственности, совершенно не понимая, о каком государстве вообще сейчас идет речь. Он сейчас наращивает атрибуты государственности впрямую. Президент появился, министр иностранных дел, флаг, гимн, черти знают что. Вроде бы уже почти одна страна. Но страна, государство возникает вокруг идей, всегда и всюду. Raison d'état. Государственная идея, которая лежит в основе всякой государственности. Есть ли такая идея у Европы? Раньше говорили, да, это общие ценности. Правда, непонятно, почему тогда государством стала Европа, а не НАТО, например. А НАТО тоже общие ценности блюло. А сейчас европейцы говорят, нет, мы сейчас перешли на теорию мультилатерализма. То есть теория, которая предполагает весьма плодотворное и спокойное сотрудничество между системами с разными ценностями. Россия, Китай, это называется новым прагматизмом. Но позвольте, если уже нет этих общих ценностей, на которых основывается все европейское существование, то о каких других, о каком другом raison d'état вы говорите? Просто расширение, как процесс сам по себе, включение балканских стран, может быть, Восточной Европы, может быть, Турции, еще кого-то. О каких тогда общих принципах?
Ефим Фиштейн, Семен Мирский и Джованни Бен, все международные обозреватели Радио Свобода, обсуждают в рамках специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги» в программе, посвященной будущему и прошлому Европейского Союза, проблемы, связанные с функционированием этой организации. Джованни, что думают итальянцы? Есть ли смысл существования Единой Европы? Какой он?
Что касается, вот, в частности, вот, итальянского населения, вот в этой стране существует какой-то, ну, не очень распространенный, но довольно все-таки глубокий евроскептицизм. Люди восприняли не очень хорошо, не очень благоприятно переход к единой валюте, евро. Потому что получилось так, что для Италии, страны с довольно слабой экономикой по сравнению с другими вот великими экономиками Европы, вот как германская, французская и так далее, вот в Италии получилось так, что в результате пересчет национальной валюты на евро и в результате повышения цен имущества итальянцев и доходы итальянцев сократились почти наполовину. И это ощущается, и дополнительно это подействовало, поэтому существуют партии в Италии, например, одна партия, которая называется Лига Севера, которая совершенно пессимистично относится к европейскому процессу европейского объединения, ставится в вину вот процессу европейского объединения, наплыв иммигрантов из стран Восточной Европы, особенно вот тех, которые уже стали членами Европейского Союза. Многие упрекают Европейский Союз в излишнем бюрократизме. Вот все решается в Брюсселе, все решается даже по незначительным проблемам бюрократической организации. Вот все это проводится в форме чрезмерно бюрократической, вот из Брюсселя.
Спасибо, Джованни Бенци. Вопрос в Париж к Семену Мирскому. Семен, Франция считается одним из локомотивов европейского единства, да еще и при таком активном президенте, как Николя Саркози. В то же время в стране, где вы живете и которую сейчас представляете в эфире «Радио Свобода», ведется дискуссия уже не первый год о французской идентичности. Центростремительные или центробежные тенденции побеждают в политическом французском классе, как вы считаете?
Наличествуют, как можно было предположить, обе тенденции. Одна более мощная – это тенденция, утверждающая, что Николя Саркози – президент супер- или гиперактивный, у которого очень много идей, а человек, у которого много идей, у него по определению много плохих идей, говорят критики французского президента. К плохим идеям большинство политического класса, большинство французских интеллектуалов относят его идею о национальной идентичности или о национальной самоидентификации. Это материал не штучный, его не производят поточным способом. Это вещь, возникающая стихийно, спонтанно на протяжении десятилетий и даже столетий. Ибо Франция, как мы знаем, древнее государство, одно из государств, имеющих самые стабильные границы Европы. Тем не менее, дискуссия проходит, и именно вот в эти дни, в последние дни 2009 года, очень много говорят о французской идентичности. Тема, несомненно, связанная с тем скепсисом, о котором до меня говорили старые друзья и коллеги Ефим Фиштейн и Джованни Бенси. К тому же, скажем, масло в огонь подлил недавний швейцарский референдум о минаретах мусульманских. И вот буквально на днях бывший министр юстиции Франции, а ныне парламентарий от партии президентского большинства Паскаль Клеман сказал, что когда во Франции будет столько же минаретов, сколько церквей, то Франция перестанет быть Францией. Это, разумеется, вот эта фраза Паскаля Климана выдает страх и опасения за возможность потери Франции, ее исторического лица, потери католического наследия. Так что есть разговор и есть тема, Андрей.
Спасибо, Семен Мирский в Париже. Ефим Фиштейн, вы говорили о необходимости формирования для Европейского Союза фактически новой повестки дня, попытки определить, чем является эта организация и куда она идет. Джованни говорил о первых годах существования этого союза, тогда еще маленького, и понятно, что во многом он был порождением страшных итогов Второй мировой войны. А что сейчас может быть толчком для формирования новой идеи Европейского союза, союза 21 века? Есть ли какие-то предпосылки для его формирования? Или, может быть, спрашиваю вас я, сама инерция движения, инерция расширения может быть достаточным обоснованием того, что организация будет развиваться и дальше?
Боюсь, что инерции будет недостаточно. Пока были резервы, пока можно было гордиться тем, что все новое и новое государство становится членами ЕС. Действительно, можно было толковать это как невиданный успех Европы. Сегодня таких государств немного, и государство это по большей части проблемное. А Европа не любит принимать в свой состав, в состав ЕС, государства, имеющие, скажем, пограничные споры. Так что судьба балканских членов ЕС крайне сомнительна пока еще. Я бы не считал ее однозначной. А больше некуда. Некуда расширяться, если хотите. Формальное пространственное расширение, вот эту экспансию вовне, нужно заменять углублением, нужно заменять поиском плодотворных идей. И там оказывается, что все, о чем говорят сейчас в современной Европе, это дефицит демократии, например, для Европейского Союза. Это оторванность от населения. Правительство и общеевропейские органы не доверяют населению этого континента. Настолько не доверяют, что многие говорят о том, что референдум в Ирландии оказался последним на долгие годы, что никогда больше серьезные вопросы не будут выноситься на референдум. Евродепутаты напрямую говорят, что население – это не тот элемент, которому можно отдать на откуп серьезные вопросы. Население должно следовать политике вождей. Парадоксальная ситуация. И в результате, когда населению предлагается хоть на какой-то вопрос ответить, они отвечают антисистемным образом. Вот таким было решение швейцарского референдума. Оно, кстати, показательно для всей Европы. Швейцария не член ЕС, но никто не сомневается в Европе, что подобные референдумы в других странах могли бы принести сравнимые результаты. То есть там тоже ответили бы антисистемно, независимо от того, практически, какой вопрос бы поставила эта система руководства Евросоюза. Это вызывает серьезные опасения. Европа ждет и ждет напряженно новых идей, которые позволили бы на этих идеях или вокруг этих идей создать действительно какую-то европейскую федерацию осмысленную. Пока этих идей на горизонте нет, потому что и мультикультурализм, и желание дружить со всеми, независимо от их режимов, это не несущая идея.
Ефим Фиштейн, Семен Мирский и Джованни Бенси, международные обозреватели «Радио Свобода», обсуждают в рамках специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги. Проблемы Европейского Союза». Джованни Бенси, вот коллега Ефим Фиштейн говорил об антисистемных элементах. Являются ли такими антисистемными элементами в структуре Европейского Союза политики типа нынешнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони?
Италия во многих отношениях это особый случай. Во-первых, вот у нас вот такой премьер-министр Сильвио Берлускони, который по своему происхождению и по своей культуре не политик. Это человек, который... Это в Европе это довольно необычное явление, что это человек, который ворвался в политику из другой среды, и который ведет вот политику страны вот какими-то своими своеобразными методами, которые вызывают в Италии, с одной стороны, большую поддержку, но с другой стороны и большую враждебность. Италия всегда, вот не только сейчас, но и в прежние десятилетия, всегда играла в рамках вот Запада какую-то роль диссидента, так сказать. Помните, вот когда в 60-е годы, или когда был премьер-министром был знаменитый Джулио Андреотти, Италия проводила вот в ближневосточном вопросе вот про палестинскую или про арабскую политику. Это определенные проблемы, потому что здесь говорилось о самоидентификации или идентификации такой страны, как Франция. Вот в Италии есть аналогичные проблемы, только в Италии есть некоторые парадоксы, потому что, с одной стороны, эта страна с довольно слабым, с довольно слабой самоидентификацией. Все это связано с историческими событиями еще до 19 века, наличие папского государства, потом процесс объединения с уничтожением этого государства. Сейчас многие боятся, что вот у Италии такой национальной идентификации нет. И до того, что некоторые люди даже выступают за разделение Италии, за создание североитальянского государства под названием Падания, вот как известно. Но с другой стороны, чувствуется, что это отсутствие или эта слабость национальной самоидентификации приводит к тому, что Италия может с трудом интегрироваться в европейских структурах. Отсюда вот из Италии идут такие призывы. Не будем забывать, что вот на территории Италии находится преемник папского государства, значит, Ватиканское государство, государство католической церкви практически. И вот из Италии идут призывы, что касается вот идеи Европы, положить в основу этой идеи христианство, как христианские корни Европы. Это предложение, которое в других государствах не встречает вот большой встречи любви, как известно. У Европы отсутствует вот формирующая, основополагающая идея, которая могла бы оправдать вот в идейном отношении, в моральном отношении этот процесс объединения.
Спасибо, Джованни Бенси. Вопрос в Париж к Семену Мирскому. Все-таки Франция – это одна из главных стран Европейского Союза. Может ли из Парижа исходить больше какой-то интеграционный посыл? Как в Париже смотрят на новые страны Единой Европы? Есть некоторое пренебрежение у французов по отношению к новым европейцам или их встречают с распростертыми объятиями?
В отличие от того, кто жил в Елисейском дворце и там правил до Никола Саркози, то есть именно Жака Ширака, который пренебрежительно относился к странам Восточной Европы. Если вы помните, был знаменитый эпизод, международный скандал, когда он сказал, что страны Прибалтики в очередной раз упустили возможность промолчать. То есть он хотел им заткнуть рот, когда наступил момент несогласия с мейнстримом, с магистральными направлениями европейской политики в лице локомотивов Объединенной Европы, то есть Франции и Германии. Никола Саркози чему-то на печальном опыте Жака Ширака научился. И сегодня именно из Парижа выходят такие велеречивые призывы к европейской интеграции, к европейскому объединению. То есть в каком-то смысле Саркози пытается перехватить ту роль, которую до начала 90-х годов в Европе играла Германия, которая была образцовым учеником Европейского Союза, и, как добавляли скептики, у Германии с ее недавним прошлым были все причины быть пай-мальчиком Европейского Союза. Сегодня эту роль принимает на себя Франция, но я хотел бы к сказанному добавить еще одно соображение. Вот обобщая то, что было сказано до меня, я заметил, что мы, с одной стороны, как бы говорим о 60-ти годах Объединенной Европы, в то же время пытаемся заглянуть в будущее. Если о прошлом легко говорить и его можно обобщить, то о будущем говорить очень трудно, потому что в будущем, я полагаю, все будет как в той самой пословице. Оно будет не столь хорошим, как нам того хотелось бы, и не столь плохим, как мы того боимся. Вот это, по-моему, и есть лицо Объединенной Европы и ее, скажем, промежуточный итог ее деятельности.
Спасибо, Семен. И в завершение первой части беседы я обращусь к Ефиму Фиштейну. Ефим, похоже, вы чуть больше евроскептик, чем все мы. Единый рынок товаров и услуг, единая валюта, общий рынок труда, отсутствие границ. Это ли не сотворение того, это блестящая идея людей, которые хотели когда-то объединить континент? Может быть, этого достаточно?
Я не считаю себя, честно говоря, большим скептиком. Скорее, стараюсь смотреть реалистически на ситуацию. Мне трудно представить себе, что заменит вот эту пространственную экспансию, это непрерывное расширение. Что заменит? Какая идея или комплекс идей способен будет удержать Европу и дать ей новый импульс для глубинной интеграции? Что же касается тех проявлений, о которых вы говорите, они в Европе бывали не раз и не два в прошлом. 19 век, если вы вспомните его, это был век свободного передвижения. Даже более того, российские граждане могли без паспортов выезжать за границу, не говоря уже о европейских. Товары, любые французские товары можно было купить в Германии. Что отличало принципиально? Только то, что не было политической составляющей в этой интеграции. Сейчас она есть, и дай бог, чтобы процесс или интеграционный импульс, чтобы он завершился каким-то грандиозным успехом. Мне трудно представить себе, какое конкретное проявление этот успех будет иметь. Создание Европейской Федерации, а может быть одного государства, как об этом некоторые мечтают, а некоторые боятся, трудно представить себе, учитывая, что сейчас всюду нарастает процесс поиска или национальной идентификации или самоотождествления с чем-то. Нарастают и, кстати говоря, национальные проблемы и трения в тех местах, где традиционно они бывали.
Спасибо. Я благодарю моих коллег, международных обозревателей «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, Семена Мирского из Парижа и Джованни Бенци из итальянского города Тренто. На волнах «Радио Свобода» вы слушали первую часть программы специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». У микрофона был Андрей Шары. Через 2 минуты мы вернемся после сводки новостей для того, чтобы обсудить проблемы новой Европы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Председатель Европарламента Ежебузок заявил, что огорчен и шокирован задержанием в Москве 82-летней правозащитницы, лауреата Сахаровской премии Людмилы Алексеевой. Действия российских правоохранительных органов в отношении Алексеевой и других задержанных 31 декабря участников митинга в защиту свободы собраний Бузок назвал абсолютно несоразмерными. В Чечне в результате нападения ранены 5 сотрудников милиции. Все они находятся в больнице, нападавший убит. В Томске ограблен офис областного комитета КПРФ. Как сообщил Интерфаксу член руководства партии Алексей Федоров, исчезли 4 компьютера и другая оргтехника, вскрыты сейфы. Неизвестные также сбросили со здания флаг КПРФ. На северо-западе Пакистана при взрыве, осуществленном смертником во время спортивного матча, погибли, по последним данным, не менее 32 человек, свыше 70 получили ранения. Теракт произошел в городе Лаки-Марват, где сегодня встречались 2 местные волейбольные команды. Посмотрите группу пришло множество болельщиков. Ирак обратится к правительству США с просьбой подать апелляцию на решение американского суда снять с 5 бывших сотрудников агентства безопасности Blackwater обвинение в убийстве мирных иракцев. В южной афганской провинции Гельмент 7 мирных жителей погибли, еще один ранен в результате авиаудара коалиционных сил. По данным афганского руководства, в ходе боевой операции в среду были убиты также 2 талибов. НАТО заявило, что проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. По всему миру отметили наступление нового 2010 года. В Нью-Йорке сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы встретить наступление праздничной полуночи. Яркими шоу отметили праздники Лондон, Париж и другие европейские столицы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шарый. В эфире программа специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем изменения последних 10 лет в Европе. Каким видится будущее Европейского Союза и его участникам через 60 лет после создания Общеевропейского дома? Разделен ли континент на старую и новую Европу? Эти другие вопросы в студии «Радио Свобода» обсуждают обозреватели нашего радио, эксперты по международной политике Ефим Фиштейн, европеец с почти полувековым стажем, историк Центральной Европы Ярослав Шимов и активный европутешественник Виталий Портников по телефону из Киева. Ефим, первый вопрос к вам. Существует ли старая и новая Европа? Верно ли это определение?
Думаю, что это разделение имеет место. Оно не преодолено и сегодня. И, в принципе, опирается на вполне ощутимые экономические и социополитические реалии. Если говорить, скажем, о социоэкономических, социополитических реалиях, то, во-первых, политические структуры, партийные структуры новой Европы достаточно отличаются от старой своей неопределенностью, порой случайностью, порой это партии, которые создаются вокруг сильных лидеров, и их программы меняются, политические системы отличаются значительной неустойчивостью, в отличие от старой Европы, так называемой. Если говорить об экономических особенностях, то и здесь очевидно, что процесс трансформации, хотя и зашел достаточно далеко, но пока еще не привел к окончательным радикальным переменам, о которых можно было бы сказать, что они делают эти страны однозначно неотличимыми от старой Европы. Точно то же самое можно сказать, в общем-то, и о внешнеполитической ориентации этого региона. Регион более ориентирован на союз с Соединенными Штатами, чем сегодняшняя старая Европа, западная Европа. Это ощущается во всех начинаниях этого региона. Ну а что касается общего ощущения нестабильности, то если вы посмотрите, я сейчас не говорю даже о восточной Европе, а если вы посмотрите на так называемую центральную или юго-центральную Европу, то в странах балканских или в странах таких, как Румыния, Болгария, ну и Словакия, Венгрия, вы видите огромный потенциал нестабильности, неустойчивости, радикальных перемен, порой связанных даже с какими-то насильственными выступлениями больших масс населения. Всего это в Западной Европе обычно мы не видим.
Есть такая целая политологическая школа, представители которой утверждают, что в Европейский Союз в последние годы стали принимать как бы авансом. Раньше те страны, которые в начале нулевых, в начале десятилетия были приняты, первой волной расширения, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия тщательно выполняли или более-менее тщательно выполняли условия там 4-тысячного вопросника, который предлагался Европейским Союзом для выполнения. Сейчас, похоже, эти условия все более и более размываются. Ярослав Шимов, вы вернулись из Румынии. Румыния – это относительно недавний член Европейского Союза. Есть ли такая цивилизационная пропасть между старой и новой Европой, на ваш взгляд?
Ну, о пропасти я бы, конечно, не говорил, но различия, конечно, есть. Вне всякого сомнения, я, правда, был только сейчас в западной части Румынии, и местные жители, они сами специально оговаривают, что мы здесь живем лучше, западная часть часть, так называемый Банат исторически. Это один из более зажиточных регионов страны. Там есть и провинции, которые живут, конечно, гораздо беднее, и красивые природные ландшафты тех же Карпат не дополняются такой же красотой и уютом бытия тамошних жителей. Но что меня там немного не столько удивило, сколько просто показалось интересным, это то, о чем говорят люди. Ну, сейчас, конечно, особая ситуация. Сейчас Румыния отмечает 20-летие своей весьма кровавой революции. И поэтому эта тема, конечно, всегда всплывает в разговорах. Но интересно, что степень политизации этих разговоров, она гораздо выше, чем, допустим, вот в Чехии или в Венгрии, то есть в центральноевропейских странах, в которых уже чуть больший опыт существования в рамках того же ЕС. Мне это немножко напомнила вот Россию в 90-е годы, когда сядешь в такси, и тебе начнут сразу говорить о Ельцине, демократах, коммунистах. Там точно так же сейчас же первый же встречный начнет рассуждение о том, хорош ли президент Басеску или его оппоненты и так далее. То есть какая-то вот такой живой интерес к политической жизни, который в некоторых соседних странах уже угасает. Люди уже более апатичны.
Вы связываете это с той нестабильностью, о которой говорил Ефим, наш коллега, или речь идет просто об особенностях восприятия Румынии? Наверняка ведь они к идее европейского единства относятся с восторгом, или нет?
Во-первых, это, конечно, связано с ситуацией. Там только что состоялись президентские выборы. Ну, а кроме того, поскольку Румыния только в 2007 году присоединилась к ЕС, возможно, там еще этот потенциал надежд все-таки немножко выше, чем в тех странах, которые уже 5 лет в Европейском Союзе, и где окопилось определенное разочарование, возможно, потому что слишком высоки, непомерно высоки были ожидания. Люди ждали того, что, в общем, не произошло и не могло, наверное, произойти так.
Спасибо, Ярослав. Европейский Союз завершает юбилейный для себя год на мажорной ноте демонстрации привлекательности своей идеи, потому что 22 декабря заявку на вступление в Европейский Союз подала Сербия. Виталий Портников, вы хорошо знаете Балканский регион. Там целый паровозик такой маленьких уже теперь стран, которые хотят стать членом Европейского Союза. Каковы их шансы на вступление? По вашим ощущениям, решится ли Европейский Союз абсорбировать в себя вот эту целую группу еще более нестабильных стран, чем те, о которых говорил Ефим Фиштейн?
Ну, это достаточно долгий процесс. Совершенно очевидно, что балканские страны рассчитывают на прием в Европейский Союз, но утверждать, что это произойдет в ближайшее время, конечно, не приходится. Ясно, однако, что в Европейском Союзе понимают, такой вот зоны нестабильности на европейском континенте быть не может, потому что так или иначе балканские страны непосредственно граничат со странами Европейского Союза. И это другие границы, чем, например, Украины, Белоруссии или Республики Молдова, потому что это общие морские границы, это общие торговые, экономические пути, которые иногда просто трудно разделить между странами Балкан и странами Европейского Союза. И кроме того, только интеграция в Европейский Союз поможет разрешить те, казалось бы, неразрешимые проблемы балканских стран, которые и сейчас демонстрируют очевидную нестабильность в регионе. Я имею в виду, прежде всего, проблему Косово. Это одна проблема. Но есть еще более сложная проблема, над которой стоит задуматься и которая явно будет давать о себе знать в ближайшем будущем. Это проблема государствоустройства или, если угодно, государственной неустроенности Боснии и Герцеговины. Я вполне вижу то, как могут быть решены проблемы этой страны, если она станет членом Европейского Союза. И совершенно не понимаю, как эти проблемы могут быть решены в том случае, если Босния останется вне единой Европы.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа из специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Мы обсуждаем некоторые итоги этого десятилетия для Европейского Союза. И, в частности, сейчас в этой получасовке для новых стран Европейского Союза в беседе принимают участие обозреватели «Радио Свобода» Виталий Портников, Ярослав Шимов и Ефим Фиштейн. Ефим, много уже сказано о том, что 27 членов Европейского Союза – это, может быть, слишком большая разношерстная компания. Присоединение, перспектива присоединения еще десятка новых стран, размножение бесконечных языков, на котором работают в Брюсселе, евробюрократия, все такое. Может быть, есть необходимость Европейского Союза остановиться и переварить, по крайней мере, те страны, которые были приняты в течение нулевых годов в эту организацию?
Это необходимость остановиться и переварить, как вы сказали, остро ощущается в Европе. Проблема в том, что здесь вступают в конфликт два разных принципа. Один – это действительно необходимость переварить и довести до какого-то цивилизационного уровня те страны, которые уже приняты в ЕС. А другой принцип – это так называемый принцип велосипеда. В ЕС любят часто говорить, что Европейский Союз – это велосипед, который едет, пока крутит педали. Как только педали не крутят, то есть не продвигается вперед, он падает на обочину. И ЕС остро осознает опасность такого падения на обочину, развала в связи с тем, что нет движения вперед. По существу вот это движение, бесконечное расширение спасало пока европейцев и старую, и новую Европу от полной остановки сердца. Потому что ведь тогда пришлось бы однозначно отвечать на вопрос, а для чего интегрировалась Европа до сих пор, для каких таких высших целей? И вместо ответа на этот вопрос был избран принцип непрерывного расширения. Сейчас сдается дальше некуда. И я не вполне уверен, что, как вы сказали, 10 новых стран войдет в Европу. Скорее всего, Европа теперь будет крайне щепетильно отбирать новых членов. И мы видим сейчас, что и для балканских государств перспектива вхождения отнюдь не так ясна. Даже Хорватия со Словенией не могут никак договориться, и Словения блокирует вступление Хорватии в Евросоюз. Что уж говорить о какой-нибудь Боснии и Герцеговине. Опять же, Виталий Портников совершенно прав, говоря, что он не видит перспектив для региона без вступления в ЕС, но весьма туманные перспективы региона, и в частности Боснии и Герцеговины, в самом Европейском Союзе, поскольку Европейский Союз пока не предлагает конкретных перспектив для этих государств. Он не умеет, кстати говоря, работать с ними. Он до сих пор не решил для себя, а что такое Босния и Герцеговина? Для чего заставили три этнических группы жить вместе? Почему не дали им возможность жить отдельно, хотя за другими признали право на отделение? За Косово даже, хотя рядом есть Албания, за всеми остальными. А этим приказано жить вместе. И вот как их заставить жить вместе? Этого пока европейцы никак предложить им не могут. И ответить на этот вопрос не могут. Практика показывает, практика последнего экономического кризиса показывает, что регион Восточной, Центральной и Восточной Европы крайне разнообразен. Крайне разнообразен. Там нет ни единой политической ментальности, нет ни единого экономического поведения. Поэтому, если хотите, вот разнобой различных проявлений экономического кризиса от Прибалтики до Центральной Европы, Чехии и дальше на юг, предельный. То есть мы видим такой спектр различных подходов и такой спектр различных результатов экономического кризиса и его проявлений. От полного банкротства государств до относительной стабильности, как, скажем, имеет место в Чехии, Польше, Словакии.
Спасибо, Ефим. Есть такой предрассудок, что те новые страны, которые приняты в Европейский Союз, Ярослав, они должны быть такими поймальчиками, которые ведут себя хорошо, учатся в младших классах, и пока набирают силу их демократические институты, их демократические мышцы пока наливаются новыми какими-то соками европейскими, они должны учиться и помалкивать. Но вот практика последних лет показывает, что как раз новые европейцы, они траблмейкерами выступают значительно с большим желанием и даже агрессивностью порой, чем некоторые старые, проверенные в боях ветераны Европейского Союза. Ну, скажем, председательство Чехии в Европейском Союзе по ротации в минувшем году фактически окончилось скандалом. Польша постоянно заявляет свою особую позицию. С чем это связано и верно ли ожидать поведения примерного от новых европейских членов?
Ну, ожидать примерного поведения вряд ли можно, просто потому что интересы восточноевропейских, центральноевропейских стран не всегда совпадают с интересами их более опытных партнеров по Европейскому Союзу. И объективно, и геополитически. Просто эти страны делают акцент на многие вещи, которые не столь важны для так называемой старой Европы. В частности, это отношения с Россией наиболее яркий пример. То, что может позволить себе в отношениях с Россией, допустим, Германия, у той же Польши вызывает серьезные вопросы. Но здесь вообще нанизывается очень большое количество факторов, и исторический, и психологический. Та же Польша ощущает себя крупной европейской страной с большой культурной, политической традицией, традицией государственности. И, конечно, она вовсе не собирается быть каким-то каким-то поймальчиком. Кроме того, существует еще такой момент, как так называемая историческая политика или политика памяти, который очень остро стоит в некоторых из государств этого региона, влияет на их отношения со многими соседями, с Россией в том числе. Эта ситуация тоже отличается от западноевропейской, поскольку некоторые моменты, просто которые болезненны там для той же Польши или Чехии со Словакией, я имею в виду, допустим, Катынь или вторжение 68-го года и так далее, и так далее, они, естественно, для западноевропейцев это чужая боль.
Во всем этом громадном европейском проекте последнего десятилетия есть одна страна, которую некоторые политологи считают лузером. Это Украина, которая еще в начале десятилетия активно заявляла о своем стремлении вступить в Европейский Союз. Ну, в общем, похоже, это окончилось фиаско. Так ли это, Виталий Портников, и можно ли говорить о том, что европейский вектор Украины пока не столь ощутим, как этого хотели бы форматоры-демократы украинские?
Знаете, я не уверен, что в украинских политических условиях вообще когда либо существовали реформаторы-демократы, когда-либо существовали политические силы, действительно всерьез помышлявшие о присоединении к Европейскому Союзу. Действительно, был 2004 год, когда на политической арене страны появились политики, выходцы из все того же номенклатурного лагеря, активные строители номенклатурного олигархического капитализма, я имею в виду прежде всего уходящего с политической арены президента Виктора Ющенко, его ближайшую соратницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, которые использовали европейские лозунги для того, чтобы перехватить власть у соперничающих политических кланов. Ни о каких реформах, никакой европейской интеграции эти люди никогда не думали ни единого дня. Их идея была та самая коррумпированная, олигархическая, дружественная чиновничество Украины, которое они благополучно построили после своего прихода к власти. Более того, я думаю, что 2004 год с его сомнительными методологиями прихода к власти Виктора Ющенко отбросил Украину от Европы еще и потому, что новый президент фактически занялся развалом всей судебной системы страны. И в этом ему помогали и дружественные его политические силы, и те его оппоненты во главе с бывшим премьер-министром Виктором Януковичем, которые делали все возможное, чтобы вернуться к власти. Это был такой заговор элит против европейской интеграции Украины. Так что утверждать, что Украина была близка европейской интеграции, а теперь она далека, я думаю, рановато. Я думаю, что вначале на Украине должны появиться действительно политические силы, которые не просто занимаются политической демагогией в духе Виктора Ющенко, а которые готовы проводить реформы и которые действительно готовы заниматься европейской интеграцией страны и которые действительно способны думать в направлении не разговоров, а реального дела. И в этом смысле Украина успешная страна, потому что уже следующий год может поставить действительно точку на многих политических иллюзиях, лишь показать украинцам, насколько опасно верить в различные демагогические лозунги, даже если не сменятся политические силы у власти, даже если речь идет только о смене персоналей, украинскому населению придется в этом всем убедиться. А уже потом, после этой встряски, мы сможем говорить о украинских и европейских перспективах.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать. А нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Ефим Фиштейн, Ярослав Шимов и Виталий Портников, международные обозреватели «Радио Свобода», обсуждают в рамках программы «Мир в нулевые» предварительные итоги некоторые проблемы европейского развития. Ефим Фиштейн, на ваш взгляд, какие-то из постсоветских республик, раз уж речь идет о там перспективе вступления в Европейский Союз, скажем, Черногория или Македония, это страны небогатые, в общем, тоже с сомнительными демократическими достижениями. Так вот, может быть, есть смысл говорить о перспективе вступления в Европейский Союз каких-то постсоветских республик?
Ну так, если считать прибалтийские государства постсоветскими, то они уже члены ЕС. Думаю, что в восточном направлении никаких новых членов мы еще долго не увидим. И говоря об Украине, поскольку это наиболее интересный случай, действительно крупная страна, которая стала бы тут же европейским гигантом, у меня есть большие сомнения не только о том, насколько серьезны были намерения украинских политиков, но и с другой стороны, поскольку улица с двусторонним движением, у меня серьезные сомнения в том, что кто-либо в Европейском Союзе серьезно мечтал об интеграции Украины в Европейский Союз, за исключением стран со своим собственным опытом ведения дел с Советским Союзом, Польши, Чехии. Думаю, что западные члены Европейского Союза, так называемая Старая Европа, никогда об этом всерьез не помышляла и поэтому воспользовалась первым же удобным случаем для того, чтобы Украину просто из своих планов по расширению списать. Европейский Союз сейчас мечтает о восстановлении отношений с Россией, и Украина представляется ему серьезным камнем преткновения. И это не связано со слабостью украинских политических структур, но это связано прежде всего со слабостью идеологической, если хотите, самого Европейского Союза. Сейчас Европейский Союз не знает, собственно, на каких принципах он мог бы основать свое сотрудничество с Украиной. Поэтому все восточное пространство фактически сейчас отдано откуп России. Именно поэтому, скажем, программа восточного партнерства, солидно начатая в месяце, когда Чехия председательствовала в Евросоюзе, сегодня лишилась программного наполнения какого-либо. Для этого нет ни денег, ни конкретных программ. Фактически царит серьезная растерянность, если хотите, относительно судьбы, всей дальнейшей судьбы восточного расширения Евросоюза.
Мы говорили уже о внутренних проблемах тех небольших стран, которые встали или хотят стать членами Европейского Союза. И в этой связи, Ярослав Шумов, вопрос к вам. Ну вот в этом году стала Европа свидетелем конфликта между венграми и словаками. Этот конфликт имеет историческую природу, однако, в общем, казалось бы, что страны, которые входят в общеевропейскую семью, они должны жить дружно, что называется. И вот этого не получается. Есть ли какие-то у Европейского Союза, по вашему мнению, плодотворные пути для того, чтобы способствовать, если не отсутствию возникновения таких проблем, то быстрому их регулированию? Может ли Европейский Союз выступать как медиатор, скажем, в отношениях между Словакией той же и Венгрией?
Это вопрос очень сложный, и отчасти вот то, что говорил уже Ефим, отражает эту ситуацию, поскольку Европейский Союз, вот он расширяется как бы до бесконечности, но он не имеет на данный момент некой прочной, идейной и простой в то же время идейной основы и идентичности, которую он мог бы предложить всем своим членам, и которую все его члены разделяли бы. Европа по-прежнему остается на уровне идентичности, на уровне того, как люди себя осознают, прежде всего Европы и национальных государств. Так уж сложилось в 20 веке, нравится ли нам это или не нравится, но люди, европейцы, по-прежнему чувствуют себя на первом месте венграми, словаками, или французами, или англичанами, а уже на втором, может быть, и то не все, так сказать, европейцами. Поэтому эти трения межнациональные, у которых глубокие исторические корни, способом их преодоления, ну, может быть, только постепенное формирование какой-то европейской идентичности, но это очень долгий процесс. И этот процесс возможен только в том случае, если европейский проект будет успешным, если он будет успешным экономически, если рынки труда будут открываться, что позволит тем же людям из Восточной Европы ездить более активно и жить в западноевропейских странах, что уже происходит, но далеко не везде. Мы знаем, что, скажем, Германия и Австрия наложили определенные ограничения на полную либерализацию своего рынка труда. Поэтому говорить о каких-то рецептах и панацеях быстрого действия я бы не стал. Проблемы есть и проблемы еще будут. В том, что касается возможного расширения ЕС на Балканы, ну там это, как известно, вообще пороховое правая бочка Европы, так что мы можем еще увидеть очень-очень интересные вещи.
Мы не затрагиваем сейчас еще очень важные для Европейского Союза, для всей Европы проблемы, в частности, это перспектива присоединения или неприсоединения к Европейскому Союзу Турции, отношения с Россией. И в завершение беседы, коллеги, я хотел бы вам задать один вопрос, чтобы у нас была какая-то перспектива в будущее. Вопрос один и тот же для всех. А, Виталий, как вы себе представляете Европейский Союз, скажем, через 10 лет? Что это будет за организация?
Ну, это очень непростой, на самом деле, ответ, потому что в Европейском Союзе все эти 10 лет будут идти серьезные трения между теми, кто хотел бы видеть его некой такой модернизированной европейской демократической империей, и теми, кто хотел бы, чтобы он представлял из себя союз независимых государств со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не убежден, что 10 лет – это достаточный срок для того, чтобы эти противоречия решить и к этому компромиссу прийти.
Я не думаю, что что-то, ну, если не будет каких-то катаклизмов глобального масштаба, что что-то изменится принципиально, поскольку Европейский Союз – проект очень долгосрочный, он не может быть иным. Слишком много проблем, слишком большое пространство и слишком пестрое пространство. Я согласен абсолютно с тем, что сказал Виталий. Это будет, видимо, основная эта линия борьбы, но вряд ли за 10 лет одной из сторон, то есть либо, условно говоря, евроимпериалистам или, наоборот, сторонникам Союза национальных государств удастся одержать однозначную победу.
Я уверен, что 10 лет – это кратчайший исторический срок, когда не могут проявиться долгосрочные тенденции. Приведу мысль чехословацкого президента Масарика. Когда-то он сказал, что история Европы всегда была одновременно процессом интеграции и фрагментации. Причем они проходили именно параллельно и одновременно. Все зависит от того, какой мы акцентируем аспект и что мы видим. Я думаю, что и через 10 лет эти два процесса будут проходить параллельно. Европа будет в каких-то своих частях интегрироваться, экономически, наверное, валютно, наверное, и в каких-то других аспектах будет распадаться.
Это была программа «Мир в нулевые. Предварительные итоги». В рамках этого специального цикла в конце 2009-го, начале 2010 года обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Ярослав Шимов и Виталий Портников обсуждали некоторые проблемы европейского единства или отсутствия такового единства. Продюсер программы Марина Смирнова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
По традиции, на Новый год в «Поверх барьеров» музыкальная передача. Слушайте нас в полночь с четверга на пятницу, в 8 утра, в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, что активная фаза кризиса прошла.
Большой сатана, преступная Америка стоит.
Предварительные выводы, которые можно сделать, говорят о том, что подготовка велась профессионально.
Наибольший ущерб стихия нанесла Киевской, Житомирской и
Винницкой. 2009 год для нашего народа неудачный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».